Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Самый приятный на свете подарок, самый прекрасный на свете подарок, самый нужный на свете подарок – деньги.
Деньги.
Ведь человек, которому дарят деньги,
деньги,
точно не скажет, но у меня уже есть.
Деньги.
Точно такие, зачем мне другие, куда мне теперь их деть? Хотите сделать приятно, дарите деньги.
Деньги, деньги.
Это хороший совет. Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер.
Информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский. Добрый вечер.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И сегодня, я надеюсь, уважаемые радиослушатели, вы довольно активно также будете обсуждать тему сегодняшнюю.
Ну, тема наша, как вы поняли, из вступительной песни посвящена коррупции, мздоимству, лихоимству.
Хорошая песня.
В общем, все это мы в очередной раз обсуждаем. Но я что хотел бы подчеркнуть. Если вот в предыдущие наши эфиры, посвященные коррупции, конечно, борьбе с ней, мы приходили, как правило, к выводу, что это, ну, есть какие-то меры, которые в чем-то могут помочь, там, частично, может быть, но это все непобедимо, и даже позволяли себе иронизировать определенным образом.
Ну да, борьба с коррупцией носит оборонительный характер.
Да, то в этот раз как-то и не поиронизируешь, потому что инициатива, которую мы сегодня озвучим, она пришла из... В общем, она пришла от духовенства. На заседании рабочей группы Президиума Совета при Президенте по противодействию коррупции и взаимодействию со структурами гражданского общества, есть такой совет,
значит, собирается
рабочая группа его, в частности, и в Минюсте. Вот на одном из таких заседаний глава, исполняющий обязанности главы Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Русской Православной Церкви отец Сергий, отметив, в общем, пагубное влияние на общество ситуации, когда там начальник требует подарки, судья судит за взятки, это цитата из Ветхого Завета, кстати, он призвал шире распространять соответствующие ссылки на религиозные источники в средствах массовой информации и проповедях священнослужителей. Одним словом, его предложение заключается... Ну, мы, надеюсь, нам удастся и с ним тоже сегодня поговорить.
Ну, это вот вторая часть нашей передачи.
Да, но одним словом, его предложение заключается в том, чтобы духовенство различных, конечно же, конфессий активно принимало участие в... том, что называется пропаганда, язык не поворачивается назвать, но, в общем, религиозных проповедях через средства массовой информации для борьбы с коррупцией, в том числе, цитируя священные писания, в той части, которая касается как раз лихоимства, мздоимства, греха, связанного с коррупцией и, в общем-то, всего этого.
Еще раз мы напомним, уважаемые слушатели, это инициатива не депутатов.
Да, эта инициатива пришла от духовенства, еще раз я хочу подчеркнуть. И мы сегодня хотели бы обсудить с вами, уважаемые слушатели, насколько, по-вашему, это может помочь в борьбе с коррупцией. Лично мое мнение, может быть, конечно, в борьбе с бытовой коррупцией поможет, но насчет вот какой-то глобальной какой-то коррупции,
я сомневаюсь. Надо, чтобы два священника ходили за чиновником и говорили... Брать взятку грех.
А я вот о чем подумал, смотрите. А вот же у нас совершенно естественная ситуация, которую мы сегодня сможем и смоделировать с уважаемыми нашими слушателями в том числе. У нас мы являемся средством массовой информации, вот у нас прямой эфир.
Да.
Сегодня к нам включаться будут в том числе и представители духовенства, и так или иначе... глубоко религиозно просвещенные люди, которые нам смогут что-то процитировать. Ну, если не в качестве проповеди, то в качестве просто каких-то полезных вещей со ссылкой на священное писание относительно вреда коррупции могут нам рассказать. Вот, собственно, можно и будет понять на примере, это возымеет свою эффективность или нет.
Поэтому... Артём, ну, понимаете, вот извините, я вас перебью, но просто хорошо, вот бабушка верующая смотрит телевизор и понимает, что священник говорит все правильно, что давать взятку – это грех, но ей надо лечь в больницу, она не хочет лежать в коридоре, а для того, чтобы попасть в палату, ей надо дать энную сумму денег. И она понимает, что это грех, энную сумму денег дает. Это патовая ситуация.
Накануне, как раз готовясь к эфиру, я смотрел интервью протоиерея, уже не помню, как зовут. В общем, одного из храмов Киева. Это православная церковь Киевского патриархата.
Киевского.
Да, он, кстати, очень интересную вещь рассказал о том, что, ну, на вашем же примере, если эта самая бабушка вынуждена дать эту самую взятку, то тут не говорить ни о каком грехе не приходится, потому что она поставлена в такую ситуацию. Вот. И подобных ситуаций, когда нужно в больницу лечь и получить там какое-то дополнительное лечение, важное, нужное, когда речь идет вообще о жизни, здоровье твоем, получить какую-то справку, чтобы выехать за границу срочно, ну, там, тогда, на лечение, Артём, и прочное, и ускорить за взяточку этот процесс, но это уже выходит за рамки.
Артём, тогда это все бессмысленно, потому что обращаться к простым людям, у которых и так нет денег, которые дают последние на то, чтобы просто продолжать дальше жить, это они готовы просить. А к чиновникам обращаться, по-моему, бессмысленно. По телевизору, не по телевизору. Есть статья, не статья, не боятся. Сейчас они увидят чиновника, его испугают. Увидят священника, испугаются. Они будут брать, да? Совесть просит.
Ну, возможно. Не знаю. Есть очень многое, чего мы не знаем, и даже будучи там правоверными мусульманами, крещенными, православными и так далее, не знаем каких-то канонов тех самых священных писаний, которые прямое отношение к нашей вере имеют, достаточно подробно, особенно в деталях, которые касаются вот этого самого лихоимства, мздоимство.
Артём, мне кажется все-таки, что депутатам надо как-то принять такие меры, чтобы была конфискация имущества. Это как-то сильнее будет воздействовать, чем слово священника.
А мне вот кажется,
кажется, что если будет конфисковывать все, и он будет знать, что он выйдет голый, может быть, брать он не будет, это будет более воздействовать.
Мне так лично кажется, что вообще дело и не в депутатах, собственно говоря, а...
Ну, конфисковывать, а священник – это хорошо, это может быть и правильно.
Абсолютно серьезное, я так понимаю, что регулярное и настойчивое ведение, ну, проповедей, так, наверное, правильно назвать, религиозных средств массовой информации на тему вреда коррупции и вот религиозного антикоррупционного просвещения. Сможет ли нам помочь бороться с этой бедой нашей стране? Хоть как-то, ну, хотя бы на бытовом уровне, лично мое мнение.
И еще мы напомним, что все ваши мнения наиболее интересные, куда уходят, Артём?
Все ваши аргументированные мнения мы включаем в наш ежемесячный отчет Министерству юстиции Российской Федерации, вместе с которым, конечно, мы таким образом проводим мониторинг правоприменения. То есть вот это и есть те самые ваши мнения от народа, которые вот есть та самая обратная связь по всем обсуждаемым нашим инициативам.
788-3605, 788-3605, код 8495. Мы в прямом эфире до 6 часов вечера. Сейчас уйдем на 15 секунд, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. И сегодня мы говорим на такую тему. На самом деле здесь особо-то шутить и не будем.
Да, тема у нас обозначена на портале как «Религиозная проповедь СМИ. Что это, способ перевоспитания взяточников?» То есть, может ли религиозные проповеди в средствах массовой информации стать действительно эффективным способом, ну, назовем это так, перевоспитания взяточников? То есть, борьбе с коррупцией.
Ну, подождите, у нас же есть слово «пастырь», у нас есть канал «Спас», который, по-моему, все могут смотреть. Он же постоянно потом говорит, или они хотят, чтобы... Каждый день иное количество времени...
Ну, вы регулярно смотрите телеканал «Спас»?
Нет, не регулярно.
Ну, вот я тоже думаю, что не все смотрят. Как раз вот тут вопрос-то в том заключается. То есть есть узкоспециализированные, назовем их так, средства массовой информации, которые, ну, религиозные, опирающиеся на религию. А есть все остальные. И вот если
логично,
подключить
логично.
Все...
Я согласен, да. Лидия Константиновна, здравствуйте.
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 Это же, как говорят, напрасный труд.
Почему?
Ваша тема. Ну как почему? Интересно. Премьер-министра, как он, тесть, миллионами или миллиардами обладает. Его кузина отсидела, получила 5 лет, вышла условно-досрочно. Да куда ж мы идем-то? И зачем только темы такие поднимать?
А Лидия Константиновна, вам это про госпожу Васильеву, да?
Да, и министра обороны, наверное,
упомянутого. Бывшего министра обороны.
Да, ну, я не знаю, может, вы и правы, что им, наверное, ничего не поможет никогда. Ну, это отдельный вопрос. Давайте будем говорить, а в целом, может быть, сможет снизить уровень бытовой коррупции...
Что воздействовать на чиновников, это будет, вы не надеетесь.
Я думаю, Артём, когда речь о таких масштабах идет, то это не тот инструмент.
788-3605, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире, это Радио Москвы, с нами на связи.
Председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Валентин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Валентин Владимирович, ну, вы обсуждаемую нами инициативу в общих чертах знаете или озвучите еще раз?
В общих чертах, я знаю в общих чертах, вот, но инициатива, она звучит несколько так, как бы наивно, вот, чуть-чуть.
Да.
Потому что тут в части... Нельзя брать церковную проповедь. СМИ, не в СМИ. Надо вообще забыть постановку вопроса об отделении церкви от государства не в светском, а в советском понимании. То есть в отделении церкви от общества. Церковь должна участвовать в воспитании. Вот я слышал ваши слова, когда меня включили, что на таком уровне, как Васильева, там что проповедью, что не проповедью воспитывать... бесполезно. Ну, во-первых, иногда полезно, а во-вторых, начинать-то надо с детства. Ведь надо понять, что ну, когда-нибудь, что ну, главной причиной кризиса системного, который потрясает наше Отечество, а к нему относится вот эта вопиющая коррупционность, то есть бесчестность просто человека. Она же не исполнение служебных обязанностей. Ну, этот ряд можно продолжить. Родительских обязанностей и так далее. Вот. Вот этот кризис весь, он еще... с другим связан. Он же коренится в одном кризисе, духовно-нравственном, как часто очень напоминает патриарх на различных собраниях общественных, во время проповеди и так далее. В духовно-нравственном. А духовно-нравственный кризис, это не кризис там кинопроцесса, как некоторые думают. Почему? Духовно-нравственное воспитание это поход в театр. Нет. Это вера. Вот люди, отлученные за 70 лет, за 80 практически от веры, вот и выросли казнокрадами. Как на них воздействовать? Да никак. Кроме введения в курс школы основ тех же православной культуры. Не в 4-5 классе по четверти, а гораздо шире. То есть до 10 класса. А может быть и не основ, а просто законы Божии, которые по-другому бы сейчас назывался. Скажем, в Германии все это есть. Вот, там церковь отделена от государства, однако во всех... в учебных заведениях, и воспитательных, в детских садах и в институтах преподают основы веры. А в университетах даже не основы, там существуют теологические кафедры.
Валентин Владимирович, а в Татарии там будет с мусульманской точки зрения рассказывать, в Бурятии будут рассказывать с точки зрения...
Правильно, правильно, прям все наверно сказали. Мы страна православная, но много, как говорят, конфессиональная, и вместе, вот правильно это называется, как бы компактного проживания, конечно, будут вводиться основы мусульманской культуры или буддийской. Это наши основные религии. Ну, кстати, в Татарии вполне наравне и с тем же православием по выбору родителей это называется. Предмет обязательный, но по выбору родителей. Это все есть сейчас в 4-5 классе уже. Но что это такое 4-5 класс? То есть по одной четверти. А потом люди, как и их родители, живут совершенно по-другому. Поэтому это не то, что СМИ надо проповедовать. Церковь вообще учит человека быть нравственным в каждой своей проповеди. Если человек ходит в церковь, он слушает о том, что надо жить по Евангелию. И уж никак не красть ни у государства, ни у ближнего своего. Ну, этот ряд тоже продолжит, и можно, и он ясен нашему радиослушателю сейчас. Ну, конечно, СМИ надо. Так вот и пытались сколько лет писать различные статьи, делать радиопередачи на нравственные темы. Но их не так много. Вот где вы, например, видите телепередачи, кроме слова пастыря, патриарха, идущего раны православной энциклопедии?
А, Валентин Владимирович, это все очень хорошо, но у меня есть такая статистика, что 26% московских родителей против того, чтобы в школах их ребенку преподавали основу православия, а не за общий курс истории религии, например.
Да, это почти треть. Я знаю, вы правильно все говорите. А откуда же... Так родителям сколько лет? Это родители или, ну, люди достаточно новые, уже 25 лет прошло со дня крушения советской власти, и, скажем, там по 40 лет, им 20 было, но это же бывшие комсомольцы, так скажем. А кто их родители? Ведь обстановка в этом смысле, крещенных много, вот, 80%, между прочим. Но 60 из них именуются церковными людьми. Потрясающе, да? Где 20, например? В храм ходит меньше, конечно, вот, а уж совсем практически ведет церковную жизнь еще меньше, хотя достаточно много, и рост мы видим, есть различные цифры. Поэтому, конечно, родители не хотят, это мне совершенно неинтересно. Я вам скажу, что 26% это еще и немного, но это по существу треть не хочет. То есть для нашего общества нынешнего это хорошие результаты. На самом деле. 26 – это не 96.
Валентин Владимирович, ну вот да. Времени, к сожалению, мало, очень много спикеров у нас сегодня. Если можно, вот кратко, любую, на ваш взгляд, в рамках вот примера моделирования, да, вы сейчас СМИ, да, так или иначе, глубоко религиозно образованный человек. Некую цитату, может быть, из Библии, которая бы в качестве примера прозвучала в СМИ, мы потом подумали.
Да и самая простая цитата, не укради. Вот. Еще из ветхих заповедей, которые общие для всех, и для христиан, и для иудеев, и для мусульман. Вот, не укради, все. Не пожелай, там же сказано, жены вора ближнего своего, там целый ряд перечисляется дальше. То же самое. Это же не просто какие-то, понимаете, вот такие нравоученица. Это Библия – это Слово Божие. Человек, нарушающий это, тяжко грешит. И вот и все. И ответит и в будущей жизни, и ответит и в этой, надо сказать. Очень просто, что мы видим. Разрушением, собственно, жизни. Вот сколько веревочек не вилось, это называется. Так что цитат таких много. Собственно, еще раз говорю, все священное писание связано с тем, чтобы человек не грешил и не крал.
Спасибо большое.
Спасибо. Напомню, кто был с нами на связи.
Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан, главред журнала «Православная беседа».
Ну, понимаете, Артем, вот вы говорите, что может на бытовом уровне перестанут. А ведь люди уже будут понимать, что чиновники-то брать не перестанут, что же я-то буду там переставать? Я-то мелочь пузатая по сравнению с ними. Такие же мысли будут возникать.
Ну, тут дело не в том, чтобы, может быть, брать, а иногда, может быть, подумать хорошенько, прежде чем дать, пойти другим путем. Вот мне еще очень мысль понравилась, что все-таки начинать надо с этих самых малых лет. А может быть, действительно, эта инициатива была бы более полезна в отношении действительно детей, но умы которых воздействовать значительно легче, если правильно воздействовать.
Кстати, я не успел сказать Валентину Владимировичу Лебедеву, который сейчас с нами был на связи, что в царской России закон Божий преподавался в школах. Церковь была не отделена от государства, однако в 1913 году там сдаимство и лихоимство, это как взятка, было осуждено 15 тысяч человек.
Это много или мало?
Ну, я не знаю. Просто закон Божий преподавался, однако это как-то не очень, видимо, помогало. Так, давайте еще раз напомним вопрос для наших слушателей.
Как вы считаете, помогут ли религиозные проповеди в средствах массовой информации, ну, в широком их спектре, не только вот узкоспециализированных религиозных СМИ, в борьбе с коррупцией и с любыми коррупционными проявлениями?
788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. Что думают люди, которые заходили на портал?
Мы тут проводили опрос, и он, вопрос звучал следующим образом. Проповедь священника в СМИ о недопустимости взяток. Либо она будет полезна всем, либо постепенно окажет влияние на тех, кто не ходит в церковь, либо не даст эффекта, поскольку люди не верят средствам массовой информации, а может быть, кому-то поможет избежать тюрьмы. Что интересно, большинство у нас ответили, что не даст никакого эффекта, поскольку люди не верят средствам массовой информации. На втором месте ответ, что будет полезно всем. Угу. Ну и лишь 9% у нас сказали, что поможет кому-то избежать тюрьмы.
788-3605. Код 8495, на связь с нами выходит.
Генри Сардарян у нас на связи. Кандидат политических наук, замдиректор Международного института управления МГИМО. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, надо, наверное, нашим слушателям тогда пояснить, что вы можете нам сформулировать, возможно, некие даже каноны Армянской апостольской православной церкви, правильно?
Ну, не совсем. Я не могу себя назвать там ученым, в чей профессиональный интерес входит данный перечень вопросов. Но там, в общем и целом, существенных каких-то догматических различий между Армянской апостольской церковью и Русской православной церковью нет. То есть есть разные подходы в отношении отдельных вопросов. Но чтобы сказать, что это прямо принципиально противоположный взгляд на отдельные вещи, то, конечно, нет.
Скорее, ну, я думаю, большинство это понимает, просто хотели подчеркнуть, что вот так вот мы по конфессиям постепенно идем. Как, на ваш взгляд, инициатива сама по себе через средства массовой информации, посредством проповеди и просветительской работы бороться с коррупцией, ну, хотя бы с какими-то ее проявлениями, возможно или нет, это может быть эффективно?
Знаете, тут, на мой взгляд, вопрос заключается только в том, на кого ориентирована эта проповедь. Потому что с коррупцией можно бороться, естественно, двумя путями. Первый путь – это если вы будете пытаться воздействовать на того, кто эту взятку берет. А второй путь – если вы пытаетесь воздействовать на того, кто эту взятку дает. Вот я думаю, что, конечно, это немного утопическая мысль представить себе, что вот где-то чиновник сидит, сейчас там собирается подписать документ, который ему не следовало бы подписывать, услышал по радио проповедь и говорит, вот нет, не буду, вот, нельзя таким образом поступать. И в это, конечно, верится с трудом. Но воздействовать на слушателей, то есть попытаться сформировать отношение общества к этим вопросам, это, мне кажется, было бы неплохо, по крайней мере, попытаться. Почему? Потому что у нас сейчас ситуация с отношением общественности нашей к коррупции как таковой, как явлению, выглядит таким образом, что у нас наш гражданин утром выезжает на машине, его тормозит там сотрудник ДПС, он ему там какую-то сумму отдает, чтобы там протокол не оформлять и там не мотаться в Сбербанк, там оплачивать, в очередях стоять. Заезжает в поликлинику там с каким-нибудь алкогольным напитком хорошим, дорогим, заходит к врачу, чтобы ему побыстрее, без очереди, по возможности все провели. Оттуда там на работе кому-то что-то занесет, чтобы там в отпуск поехать пораньше или там получше даты, чтобы были. А потом вечером садится, включает телевизор и говорит, вот замучили коррупционеры, вот в стране одна коррупция. А так коррупция же, она, что называется, с двух сторон действует. Мы не может существовать коррупция там, где гражданин не готов давать эту взятку и принципиально намеревается бороться за свои права там, через судебную систему и так далее. Понятно, что, конечно, на каких-то особо высоких уровнях, там, где речь идет не о бытовой коррупции, о которой я говорю, а когда, скажем, там, крупный бизнес в этом участвует, или речь идет о использовании своего служебного положения в личных интересах, там, конечно, ситуация несколько иная. Но вот эта массовая коррупция, которая, как мне кажется, людей беспокоит в первую очередь, она возникает в том числе и из-за отсутствия гражданского самосознания, из-за отсутствия гражданского общества на стране, что люди не готовы идти до конца, бороться за свои права через судебную систему. И там, где было бы проще отделаться какой-то взяткой, пойти и доказывать свою правоту через органы государственной власти соответствующие. Вот это отношение поменять, возможно, получилось бы. Но здесь надо быть очень честными с самими собой и понимать, что когда мы там спрашиваем людей, там, вы считаете себя верующим? Да, безусловно, считаю. А вот если посмотрите, там есть даже такие социологические исследования, скажем, какой процент населения причащается на Пасху. Там процент обычно там 4,5%.
Да, около 4% это все так, да.
Да, а так если вот спросить, ну, половина населения там верующие. Или у нас это вообще уникальная штука, это только, наверное, у нас в стране такое есть, там есть тоже опросы, как считаете ли вы себя верующим человеком, и только у нас там половина населения говорит, я верующий, но в церковь не хожу.
Угу.
То есть да, это да, вот да. Такое своеобразное отношение. Я, ну, в церковь не хожу. Такое представить, скажем, у католиков, все-таки ты уж либо верующий и ходишь в церковь, и скажем так, придерживаешься этого официального канона, либо ты там агностик, у тебя свои представления какие-то о вероисповедании, и ты дистанцируешься от официальной позиции. Вот поэтому здесь отношение к этой проповеди, или, скажем так, вот объем населения, какое-то количество населения, на которое может оказать воздействие эта проповедь, его тоже нужно оценивать достаточно реалистично, потому что проповедуется и то, что убивать нельзя, и насиловать нельзя, и красть нельзя, но реальная жизнь отличается от проповеди существенно. И проблема, как мне кажется, именно в отношении общественности к религиозным институтам, к религии как таковой. Мне кажется, у нас тут пока еще идет процесс становления этих отношений, и они далеко не так однозначны пока что.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Генри Сардарян был с нами на связи, замдиректора Международного института управления МГИМО.
А почему так сказал, что 4% причащается? Поскольку я прочел такую статистику, и легко запомнить. Оказывается, регулярно причащается 4% россиян, столько же процентов россиян регулярно ходит в театры. 788-3605, код 8495, с нами на связи.
Светлана Герасимова, директор Центра корпоративной социальной ответственности бизнес-университета МИРБИС. Светлана Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
Светлана Александровна, ну вот как раз говоря о той самой социальной ответственности, можно ли, по-вашему, ее поднять посредством работы духовенства с народом через средства массовой информации, то есть проповеди, религиозное просвещение в рамках борьбы с коррупционными проявлениями. Это реальная сила вообще или нет?
Ну, смотрите, вот здесь есть несколько проблем, которые я из эфира услышала.
Угу.
Вот, во-первых, у очень многих выступающих звучала тема справедливости. То есть на самом деле люди понимают, что цепочка формирования ответственности она включает не конкретно там только ответственность бизнеса или только ответственность человека, а это все-таки некая цепочка формирования ответственности. Это государство, общество, бизнес, гражданин. То есть, и если мы только к одному звену предъявляем какие-то вопросы, а все остальные звенья у нас проваливаются, то на уровне ну, такого бытового восприятия у людей это, конечно, вызывает ну, такое ощущение несправедливости. Вот, например, когда мы пытаемся да, на наших образовательных программах формировать вопросы социальной ответственности бизнеса, у бизнеса возникает вопрос, а почему государство не формирует у себя такие же нормы? Почему оно не начинает вести более прозрачную деятельность, подотчетную деятельность, не внедряет тоже этические нормы? То есть, и вот это вот, ну, мы слышим от граждан такое, да? А почему бизнес не социально, почему люди не социально ответственны? Вот это очень такие вопросы, которые нас приводят к тому, что это очень комплексный такой феномен, и работать с ним, конечно, нужно комплексно. То есть, да, это одна из мер, которую вы предлагаете, но там еще есть один очень момент важный для меня. Это то, что тема очень тонкая, и работать с ней нужно тоже такими очень тонкими инструментами. То есть не в лоб всех заставляем, там, издаем пособие, всех заставляем посещать такие курсы и так далее. Я, кстати, напомню, что вот с введением вот этих религиозных основ в школах, знаете, какого рода проблемы возникли на местах? А кто будет читать эти курсы? Кто будет вот этот свет знаний нести? И вот на качестве конкретного преподавателя очень многие вопросы как раз и заканчиваются. Потому что, да, мы можем это обязаловкой ввести, но то, как это на месте будет реализовано, в этом большой вопрос. И может быть нанесен социальный вред, а вовсе не социальная польза, которую мы ожидаем. Еще что хотелось здесь сказать, что, конечно, наверное, вот и тоже несколько спикеров про это говорили, вот это восприятие бытовой коррупции, она действительно в обществе воспринимается как некая норма. И, конечно, здесь нужно, наверное, посмотреть на опыт в том числе и других стран, которые справились с этим вопросом, и все равно это все начиналось сверху, с высших органов власти, ну, например, там опыт Сингапура, который, ну, очень быстро, кстати, решил эти вопросы. что мне хотелось сказать, вот, ну, исходя из своей профессиональной деятельности, что мы пытаемся делать. Мы, конечно, развиваем и вопросы подготовки людей в области корпоративной социальной ответственности, как конкретные курсы с экономической, юридической точки зрения, как подходы с точки зрения международных стандартов, потому что эти все аспекты тоже входят в курсы по КСО. Мы пытаемся, например, проводить такие научные семинары, объединяя ученых разных конфессий, потому что мы, кстати, светское заведение, мы рассматриваем разные точки зрения. Вот у нас есть, например, такое издание, там, «Этика православия» как источник формирования нравственной экономики. Но и при этом есть ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. То есть нам интересно, вот, кстати, когда наложен, например, такой принцип не зарабатывать деньги на деньгах, да, прописанный в Коране, это запускает несколько иные формы ведения хозяйственной деятельности. Нам это все интересно посмотреть. Mm-hmm. То есть это некий такой культурологический аспект, который мы развиваем. Ну и еще здесь хотел сказать, что смотрите, сейчас приходит такое очень созидательное поколение молодое. Проводили зарубежные исследования, они просят, чтобы бизнес-школа обучила их, как они будут влиять на мир, они хотят это делать. И они в основном хотят влиять на мир позитивно, то есть они хотят что-то создать, что-то, ну, как бы привнести такое светлое, доброе в этот мир. А дальше, вот смотрите, какая происходит опасность. Это так называемый, профессор МГУ назвал это эффект колеи. То есть вот мы их, например, подготовили, расширили им вот это восприятие не только здесь и сейчас, сейчас я должен схватить эти деньги, да и быть счастлив. Но мы обучаем их, а какая какие последствия этого повлечет? Экономические, юридические, отсроченные. Последствия для вашей семьи. Кстати, в скандинавских странах читают чиновникам лекции про то, что провели исследование, что коррупция очень плохо и негативно сказывается на последующем поколении. И это связано с наркоманией, алкоголизмом у детей, с очень серьезными проблемами девиантного характера. И это просто рассказывает, чтобы люди немножечко фокус восприятия здесь и сейчас я получаю выгоду, вот чтобы немножечко сместить и посмотреть среднесрочные и долгосрочные потребности. Так вот, мы это все в школе проделываем, а дальше ребята выходят в обычный традиционный бизнес, которым говорят, теперь вы все вот это забывайте и встраивайтесь в те правила, которые уже у нас сложены. А мы используем бизнес-модели, нарушающие права человека, мы используем бизнес-модели, которые позволяют нам получать гранты за счет там взяток и так далее и тому подобное. И вот получается, что вот решить это только с точки зрения образования, не подключая других акторов вот этой проблемы, очень сложно и даже практически невозможно. То есть получается, у нас стоит задача, ну так скажем, привнести в общество некие другие нормы взаимодействия. Нам нужен некий другой общественный договор. Вот с точки зрения только религиозных организаций это не решить. Вот мое все-таки предложение, действительно хорошо, что это становится общественной дискуссии, это нужно обсуждать, это нужно эти проблемные темы выводить и искать такие комплексные решения с разных точек зрения. И с образования тоже коллеги говорили, что это формируется с очень юного возраста. И, собственно, с точки зрения уже ведения бизнеса, ведения хозяйственных дел, государственного управления. То есть это комплексная проблема, и со всех сторон к ней нужно подходить не только с религиозной. Но, безусловно, нам всем не хватает такой религиозно-ценностно-нравственной основы. Все чувствуют этот некий духовный кризис. Поэтому попытка найти вот такие основания, в том числе и в этой теме, она, конечно, ну, тоже важна.
Спасибо большое. Все четко, ясно и логично. Спасибо.
Светлана Герасимова, директор Центра корпоративной социальной ответственности бизнес-университета Мирбис.
А я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире до 6 вечера, 788-3605, код 8495, с нами на связи.
Юрий Савелов, член Российского союза товаропроизводителей, член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Юрий Михайлович, ну вот сегодня у нас тема борьбы с коррупцией в таком интересном аспекте, впервые в таком ключе. Религиозные проповеди в средствах массовой информации, любая духовная просветительская работа религиозных деятелей через средства массовой информации для борьбы с какими-то коррупционными проявлениями, на ваш взгляд, могла бы помочь? Вот для меня сейчас было удивительно от Светланы Герасимовой услышать, во-первых, что есть и запрос какой-то в обществе, да, среди будущих предпринимателей, в том числе, которые обучаются, которые хотят, кроме того, что зарабатывать деньги, деньги что-то хорошее, новое привнести в общество.
Я думаю, что да. Думаю, такие предприниматели сейчас есть и вырастают. Вы знаете, что хочется сказать? Все, что сейчас делается для борьбы с коррупцией, вот, большую ли эту пользу приносит, маленькую, должно быть. Вот если это будут участвовать концессии наши, да, будут проповедовать, что в Коране там запрещено давать взятку. Если стать человек, допустим, прислушивается к этому, это будет уже большая польза. Но возникает один вопрос всего, понимаете, как бы под этими благими намерениями не стали бы выделяться деньги государственные, народные, не создаваться какие-то фонды, понимаете, не превращалось бы это что-то в очередной раз в бизнес. Потому что вот мы проповедуем, вот мы с коррупцией боремся, давайте начинайте нам платить. Вот если это начнется, ну, опять это все превратится в пыль, песок, и никому это будет не нужно, даже будет какое-то отвращение. А если, да, если это будет вести просто эфирное время давать на это людям, то я считаю, что это вполне нормально.
Юрий Михайлович, вот, даже, Юрий Михайлович, вот где-то год-два назад я познакомился на отдыхе с молодой такой, такая семейная пара была, у них в Томске было небольшое кафе, да, в Томске. Такое кафе, так. И они мне сказали, что это Рома, говорит, ты знаешь, мы бы, говорит, на треть меньше бы ставили цену за ту или за те или иные блюда, но дело в том, что этому дай, этому дай, этому дай, этому дай. Я тебе, я просто...
Это понимаю. Сегодня я вам хочу сказать, в связи с кризисом, сейчас опять это все обострилось.
Я просто себе представил, что он смотрит проповедь священника, понимает, что это грех, приходит к тому, кто к нему приходит, говорит, ничего я тебе не дам. И бизнес его закрылся.
Но мы-то говорим о том, кто приходит за взяткой. Не тот, кто...
Ну вы же знаете, кто приходит за взяткой?
Ну нет, я и говорю, может быть, на него подействует эта проповедь.
Ну сейчас, если такое слово историю будет сейчас.
Это вымогательство, это тоже одна из составляющих коррупции. Сидит чиновник, получает зарплату 50 тысяч рублей, мало, денег не хватает. Есть возможность использовать свое служебное положение. Да. Вот уже начинают в компании сейчас приходить люди, непонятно вообще, описывать там недвижимость, у вас на 2 метра больше, вы за нее не платите.
Да.
Знаете, что в стране происходит? Банки начинают, банки настолько ожесточили сейчас предпринимателям. Если в договоре у вас какие-то отклонения, они начинают вас процентами пугать. Это тоже своего рода вымогательство. Это тоже какая-то коррупционная составляющая. Может быть, мы друг к другу будем относиться полояльней, банки будут понимать бизнес, бизнес будет понимать людей, люди будут понимать законы
через,
и так далее по этой цепочке.
Через духовно, религиозные каноны в головах это возможно или нет?
Вот чуть-чуть. Я прослушал вопрос.
Через религиозные каноны вот в головах людей,
да,
это возможно?
Конечно, конечно.
Ну вот
частично.
Вот это вот.
Мы не говорим, что это массово будет, и все отказываются от взяток, и давать их, и принимать, потому что у нас закон одинаково карает тех, кто дает, и тех, кто их берет. А совершенно одинаково. Если вы дали, и кто-то взял, и вы попались, вам обоим грозит срок. Вот, конечно, я еще раз вам говорю, если стать человек по религиозным понятиям откажутся брать взятки и, соответственно, попытаться их не давать, ну, по силу мер, по силу возможностей своего бизнеса, если хотя бы на 5 человек это повлияет, это будет большая польза.
Не,
люди
ну...
на 5, завтра на 10. Потом еще какую-нибудь борьбу с коррупцией выдвинем. Вот идите победим, конечно, победить невозможно, как во всем
давайте,
мире.
Юрий Михайлович, как я предложил с самого начала, конфисковывать имущество у взяточников. И тогда, мне кажется, это будет более эффективно.
Это тоже часть борьбы с коррупцией. Во всех направлениях надо идти. Мы никак не можем принять закон. Мы говорим об этом постоянно.
Да.
Но если закон не принимается.
Спасибо.
От общественников много от нас зависит или нет.
Спасибо большое. Юрий Савелов, член Российского союза товаропроизводителей, член президиума Общероссийской общественной организации «Опора России».
Реклама.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Людмила давно ждет нас. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне Я, знаете, что хотелось бы сказать? Вот не прозвучало ни от кого из комментаторов в этой программе самой главной мысли о том, что коррупция разрушает государство изнутри и непременно приведет к абсолютному разрушению. Вот это главный ужас, который нам грозит, понимаете? И то, что, ну, сказать, что это не понимают наверху, наверное, понимают. Года два назад слушал трансляцию Путина с бизнесменами. И вот там он сказал о том, что, значит, вот в Китае убивают за коррупцию, да?
Казнят, да.
И с улыбкой заметил, что это не наш метод. Вот понимаете, вот такая легкость в отношении к этому вопросу меня просто поразила. Потому что сказать, что он этого не понимает, я не могу, это не может быть. Он должен понимать, что это ведет к разрушению. И я уверена, что ни один чиновник не взял бы ни одной копейки, если бы он понимал, что ему за это грозит. То есть другого пути нет. Хотя, конечно, церковные деятели должны об этом говорить, и многих это остановит. Я, например, помню, еще застала то время, когда я училась, и у нас в школе ни одной копейки, ни один преподаватель ни за что не брал. Это были абсолютные бессеребренники, которые все нам давали по полной программе за просто так. Но когда учился мой сын, вот при Брежневе, уже все было иначе. Поэтому, понимаете, вот тут большая связь. Я понимаю, что, конечно, сейчас такие большие деньги у бизнеса, что соблазн велик, и что очень трудно там наверху нашим руководителям с этим бороться. Но если этого не сделать, то нас ждет... Вот я вас не пугаю, вы сами должны понимать, что нас ждет.
Людмила, я только вам приду маленькую статистику, я сегодня по статистике как-то выступаю экспертом, что в Китае в прошлом году, в 2015-м, было расстреляно на 9% взяточников больше, чем в 2014-м. Они прекрасно знали, на что шли. Это людей не останавливает. Спасибо вам. 788-3605, код 8495, с нами на связи.
С нами на связи, ну, собственно, один из ключевых авторов инициативы, которую мы обсуждаем сегодня, исполняющий обязанности главы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей Русской Православной Церкви, отец Сергий. Отец Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Сергий, ну, я с чего хотел начать? Вот у нас один из предыдущих экспертов, представитель бизнеса, во-первых, подчеркнув, что любые методы, было сегодня немало и критики в адрес вашей инициативы, что она может быть бесполезной, но вот Юрий Савелов нам сказал, что любые методы, на его взгляд, в борьбе с коррупцией, даже если они хоть чуть-чуть могут помочь, нужно использовать все. Но... вопрос в том, что если в СМИ это тоже будет выглядеть как... точнее, не выглядеть, а существовать в форме определенных компаний, которые тоже завязаны на деньги и на их оборот, да, это бюджеты, эфирное время, которое связано с рекламным и так далее, то, собственно, ну, получится масло масляное. Вряд ли это будет иметь какой-то эффект. Еще больше саккумулирует средств, которые... тоже, по сути, будут участвовать в каких-то коррупционных проявлениях. На ваш взгляд, в каком виде вот это взаимодействие со средствами массовой информации должно быть? Это все средства массовой информации на каких-то, ну, на безвозмездной основе должны предоставлять то же самое эфирное время,
как, например? Как это вы вообще все видите?
Да.
Наверное, первое и самое главное, что мы говорим об обществе, которое большей частью верующее. Представители традиционных религий России – это люди, исповедующие мусульманство, буддизм, иудаизм, православие. Они в один голос говорят, что их тексты Священного Писания, ну, категорически против такого явления, как коррупция. Соответственно, эту информацию традиционные религии России должны выставлять на своих официальных сайтах. А уже эту информацию и через носителей того или иного духовного стержня передавать в средства массовой информации через общественность, через государственные средства массовой информации, через общественные возможности, чтобы все знали, что может, какой вред принести коррупционная составляющая именно в душу человеческую. Потому что очень часто этот вопрос замалчивается, все мы как-то по верхам и по коррупционерам, по взяточникам проходим, но не говорим о последствиях для души человека.
Отец Сергий, а вот где-то такой подобный опыт уже был?
Я думаю, что пока нет, но во всяком случае вот на сайте синодального отдела победа.ру уже такая рубрика есть, где выставлены цитаты из Священного Писания, четко определяющие, что коррупция есть грех, и фактически грех, который не только нужно исповедовать, но и искоренять из своей жизни.
То есть вы считаете так, что чиновник, который годами брал взятки и берет взятки, в основном на них и живет, вдруг осознает, что это грех, и перестанет это делать?
Нет, у меня есть другое мнение по этому поводу. То есть с чиновником, может быть, уже ничего сделать нельзя. Мы всегда забываем про вторую сторону. Есть взяткополучатель, а есть взяткодатель. Вот взяткодателей их большинство. И вот именно с ними мы должны вести профилактическую и фактически даже пропагандистскую работу. То есть если все взяткодатели единожды скажут для себя: с понедельника, с 1 февраля мы перестаем давать взятки кому бы то ни было. То есть своего рода общественный договор. Когда люди вместе скажут, что вот мы должны прекратить эту порочную практику. И во всяком случае бытовая коррупция может снизиться принципиально. Тем более, что сейчас времена такие, когда люди считают копейки. Это раз. И второй момент, что сама по себе взятка, она влияет на душу очень сильно. Человек, который дает взятку, его совесть потом очень сильно беспокоит. И священнослужители имеют возможность в проповедях, на исповедях напоминать людям об этом грехе и в той или иной степени накладывать епитимии, отлучать от причастия, говорить об недопустимости вот такого поведения с точки зрения не только вот соблюдения или несоблюдения закона, а в первую очередь вреда своей душе.
А со священниками других конфессий вы уже говорили на эту тему?
Ну, во всяком случае, в Минюсте, в комитете по борьбе с коррупцией, значит, представители мусульманства, у них еще, наверное, более категорические изречения из Корана говорят о том, что это просто недопустимо с точки зрения верующего мусульманина давать взятки или брать взятки.
То есть, отец Сергий, я так понимаю, что все-таки на чиновников надежды нет, вы хотите победить бытовое взятничество?
Я думаю, что те средства и силы, которые есть у государственных органов, их более чем достаточно, чтобы эту работу проводить эффективно сверху. А наша задача вот общественников, религиозных деятелей, попробовать убедить общество и народ о том, что нужно начинать с себя. Вот если мы внутри себя примем решение, что с завтрашнего дня или сегодняшнего дня прекратим эту порочную практику, то нам всем будет жить легче. И этот момент, он когда общество единым таким фронтом выступает за недопустимость, сейчас-то в обществе именно другой подход идет. То есть это нормально, это допустимо, это выгодно, и это фактически обязательно для того, чтобы выжить в этих условиях. Условиях капитализма, развитого или какого-нибудь социально ограниченного. Вот в этом плане мы должны для себя решить, как нам лучше себя вести.
Отец Сергей, такой вопрос у меня, если можно, конечно, коротко, сейчас я сформулирую, у нас времени остается мало. Вот вчера я смотрел интервью протоиерея Андрея Ткачева, это Русская Православная Церковь Киевского Патриархата. На телевидении он рассказывал о такой вещи, как разница между коррупцией, то есть там подкупом, допустим, и благодарностью. Рассказывая как раз, вот речь, если речь идет о взяткодателях, так называемых, да, на примере, допустим, человек, который вызвал врача, и врач ему там сделал какую-то процедуру на дому, да, и как правило, все в наших умах принято, что надо врача отблагодарить. Так вот, он подробно разъясняет, что если это врач делал там в рамках своей компетенции и обязанностей, то ни в коем случае, но если врач задержался после работы, ему еще ехать домой, там, есть вот как определенные каноны и нормы, которые позволяют рассматривать это действительно как естественную благодарность, даже в денежной форме. Вы согласны с подобным подходом? Или нет?
У нас одна минута.
Я как раз-таки видел это интервью, и этот момент можно обсуждать. Во всяком случае, здесь нет четкого однозначного ответа, что это на самом деле отец не прав или наоборот он прав. То есть есть моменты, когда человеческие отношения не заключаются в вот таком жестком понимании. Mm-hmm. Во-первых, нет причинно-следственной связи. То есть человек отблагодарил после того, когда уже совершено действие. Поэтому вот с точки зрения юридической здесь не было взятки в ее в юридическом смысле. То есть ты даешь mm-hmm. и ждешь соответствующего решения твоего вопроса.
Отец Сергей, очень кратко, вы же у нас там по взаимодействию с правоохранительными органами, вы же в курсе, что там взятничество просто цветет и пахнет?
Ну, я не просто правоохранительным органам, я еще с вооруженными силами.
Нет, я сейчас говорю
все
про...
Те, кто обращаются да. к нам за помощью с точки зрения пастырского кормления, мы всем им помогаем и свою позицию в этом плане тоже очень четко пропагандируем и показываем.
Спасибо.
Но есть вопрос, что личность человека, она, увы, более сложная, чем внешние формы просвещение, воздействие.
Спасибо, спасибо. Выходим из эфира уже. Напомню, кто был на связи.
Отец Сергий, исполняющий обязанности главы Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей Русской Православной Церкви.
Ну, Артем, 30 секунд до конца эфира уже. Ну что, я думаю, ну хорошо, ну на самом деле пусть. Если на самом деле 5 человек решат не давать взятки или не брать, это уже будет благо. Хотя... Коррупция разъедает и уничтожает нашу страну.
Да, ну давайте так, моя позиция. До тех пор, пока каждый, кто берет взятку, не будет на 99% уверен, что он понесет наказание и сядет, заплатит штраф и так далее, и так далее. И, может быть, у него в голове это будет как кара Божья или что угодно, но это работа правоохранительных органов.
До конфисковывать пор... имущество надо, чтобы сдал, сядет и выйдет голым.
Лично мое мнение, дело не в конфискации, в неотвратимости.
Встретимся ровно через 7 дней в этом же составе. Спасибо всем, кто был с нами.
Счастливо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
Мне внушал папаша с детства не жаль.